Глава 24. Чиполлино теряет всякую надежду. В тот же день Чиполлино оторвал клочок от своей рубашки и разделил его на несколько кусков. «Вот и почтовая бумага», — подумал он с удовлетворением. «Теперь подождем, пока принесут чернила». Когда Лимонишка принес ему похлебку на ужин, Чиполлино не стал ее есть. Ложкой он наскреб со стены немного кирпича, насыпал его в воду и хорошенько размешал. А затем черенком той же ложки написал несколько писем. «Дорогой отец», — говорилось в первом письме, — «ты помнишь, что я тебе обещал? Так вот, эта минута приближается. Я все хорошо обдумал. Целую тебя, твой сын Чиполлино». В письме, адресованном кроту, говорилось: «Милый старый крот, не думай, что я тебя забыл. В неволе мне делать нечего, и я все время думаю о старых друзьях. Я думал, думал и придумал, что ты, наверное, можешь помочь мне и моему отцу. Я знаю, что это нелегко, но если тебе удастся собрать сотню кротов, то общими усилиями вы преодолеете все трудности. Жду твоего скорого ответа, то есть жду тебя в своей камере. Итак, до свидания. Твой старый друг Чиполлино». Постскриптум. «Здесь у тебя глаза не заболят. В моем подземелье темнее, чем чернильницы». Третье письмо гласило: «Дорогой Вишенка, я о тебе ничего не знаю, но уверен, что ты не приуныл после нашей неудачи. Даю тебе слово, что скоро мы рассчитаемся с кавалером Помидором сполна. Здесь я подумал о многом, о чем не было времени думать на воле. Жду твоей помощи. Посылаю тебе письмо для крота. Положи его в условленном месте. Скоро напишу еще. Привет всем. Чиполлино». Он запрятал письмо под подушку, вылил оставшиеся чернила в ямку под кроватью, отдал пустую миску Лимонишке и лег спать. На следующее утро тот же почтальон принес ему новое письмо от отца. Старый Чиполлино писал, что он будет очень рад весточкам от сына, но советует ему расчетливо тратить свою рубашку. Чиполлино оторвал почти половину рубашки, разослал ее на земле, окунул палец в чернила и начал писать. «Что ты делаешь?» — остановил его почтальон. «Если ты будешь тратить на каждое письмо такой большой лист, то через неделю тебе не на чем будет писать». «Не беспокойся», — ответил Чиполлино. «Через неделю меня уже здесь не будет». «Сынок, боюсь, что ты заблуждаешься». «Возможно, но вместо того, чтобы делать мне замечания, не можешь ли ты протянуть мне руку помощи?» «Все 8 моих ног в твоем распоряжении. Что ты задумал?» «Я хочу нарисовать план тюрьмы, точно отметить на нем все этажи, наружную стену, двор и прочее». «Ну, это нетрудно. Я знаю в тюрьме каждый квадратный сантиметр». С помощью паука-хромонога Чиполлино начертил план тюрьмы и крестиком отметил двор. «Почему ты здесь поставил крестик?» — спросил паук. «Это я тебе объясню в другой раз», — ответил Чиполлино уклончиво. «А пока я дам тебе 3 письма. Одно из них к отцу, а вот эти 2 письма и план надо отнести моему другу». «За тюремные ворота?» «Да, молодому графу Вишенке». «А далеко он живет?» «В графском замке, на холме». «Ах, я знаю, где это. Мой двоюродный брат служит на чердаке в этом замке. Он много раз приглашал меня к себе, но у меня все не было свободного времени. А говорят, что там очень красиво. Что ж, я, пожалуй, отправлюсь туда. Но кто же будет разносить за меня почту?» «На дорогу туда и обратно у тебя уйдет только 2 дня, хоть ты и хромаешь на одну ногу. Я полагаю, что 2 дня можно обойтись и без писем». «Я бы не стал отлучаться и на один день», — сказал усердный почтальон. «Но если эти письма надо доставить срочно...» «Очень срочно», — перебил его Чиполлино. «Речь идет о чрезвычайно важном деле, от которого зависит освобождение заключенных». «Всех заключенных?» «Да, всех», — сказал Чиполлино. «В таком случае я отправлюсь в путь, как только разнесу сегодняшнюю почту». «Мой дорогой друг, я не знаю, как и отблагодарить тебя». «Я делаю это не ради благодарности», — ответил хромой почтальон. «Если тюрьма опустеет, я смогу, наконец, поселиться в деревне». Он положил письма в сумку, надел ее на шею и, хромая, отправился к окошечку. «До свидания», — прошептал Чиполлино, провожая взглядом почтальона, который на этот раз вскарабкался на потолок для большей безопасности. «Счастливого пути!» С того мгновения, как паук исчез за окошком, Чиполлино стал считать часы и минуты. Время тянулось очень медленно. Час, два, три, четыре. Когда миновали сутки, Чиполлино подумал, сейчас он уже где-то поблизости от замка. Только найдет ли он дорогу? Ну, конечно, найдет. В окрестностях замка много пауков, и если они узнают, что он приходится двоюродным братом известному пауку с графского чердака, кто-нибудь его и проводит. И Чиполлино представил себе, как старый седой паучок, прихрамывая, карабкается на чердак, как он узнает у своего двоюродного брата, где комната вишенки, а потом спускается вниз по стене к постели мальчика и, тихонько разбудив его, передает письма. Чиполлино места себе не находил. С часу на час, с минуты на минуту ожидал он возвращения почтальона. Но прошел второй, третий день, а хромоног все еще не показывался. Заключенные были очень встревожены отсутствием писем. Перед уходом почтальон никому из них не сообщил о своем тайном поручении, а сказал, что берет на 2 дня отпуск. Почему же он не возвращается? Уж не решил ли он навсегда покинуть тюрьму и отправиться в деревню, о чем так давно мечтал? Заключенные не знали, что и подумать. Но больше всех беспокоился Чиполлино. На 4-й день арестанта вывели на прогулку. Чиполлино стал искать глазами отца, но его на дворе не было, и никто не мог сказать, что с ним. Обойдя несколько раз тюремный двор, Чиполлино вернулся в свою камеру и в отчаянии бросился на койку. Он почти утратил всякую надежду. Глава 25. Приключения паука Хромонога и паука 7,5. Что же случилось с пауком-почтальоном? Сейчас я вам все расскажу. Выйдя из тюрьмы, он пошел по улице, держась поближе к тротуару, чтобы его не раздавили телеги, коляски и кареты. Но тут он чуть было не угодил под колесо велосипеда и был бы раздавлен, если бы не успел отскочить в сторону. «Батюшки мои», — подумал он испуганно, — «мое путешествие чуть не кончилось, прежде чем началось». К счастью, он увидел неподалеку открытый люк и спустился в сточную трубу. Едва он туда залез, кто-то окликнул его по имени. Паук оглянулся и увидел своего дальнего родственника. Родственник этот жил раньше на кухне графского замка. Звали его 7,5, потому что у него было 7,5 ног. Половину 8-й ноги он потерял из-за несчастного случая после неудачного столкновения с половой щеткой. Хромоног вежливо поздоровался со старым знакомым и 7,5 пошел с ним рядом, болтая о том о сём, а больше всего о том, как он потерял половину восьмой ноги. 7,5 то и дело останавливался, чтобы рассказать поподробнее о своей роковой встрече со злополучной щеткой, но Хромонок тащил его дальше, не поддаваясь искушению поболтать по душам со своим спутником. «Куда же ты так спешишь?» — спросил, наконец, 7,5. «К двоюродному брату», — уклончиво ответил Хромонок. В тюрьме он научился хранить тайны и поэтому умолчал о том, что несет письма от Чиполлино к Вишенке и Кроту. «К двоюродному брату?» — переспросил 7,5. «К тому, что живет в замке? Он меня давно зовет пожить недельку у него на чердаке. Так знаешь что, я пойду с тобой вместе. Сейчас у меня нет никаких срочных дел». Хромонок не знал, радоваться ли ему компании или нет. Но потом он решил, что вдвоем идти веселее, да к тому же этот неожиданный спутник может оказать ему помощь, если с ним случится какая-нибудь беда. «Что ж, пойдем», — приветливо ответил он. «Но только не можешь ли ты идти немного быстрее? Дело в том, что у меня есть важное поручение, и я не хотел бы запаздывать». «Ты все еще служишь почтальоном в тюрьме?» — спросил 7,5. «Нет, я уволился», — ответил Хромонок. Хотя 7,5 был его приятелем и даже родственником, но о некоторых вещах не следует говорить даже самым закадычным друзьям. Мирно беседуя, они вышли за пределы города и позволили себе, наконец, вылезти из сточной трубы. Хромонок вздохнул с облегчением, потому что в трубе был такой спертый воздух, что у него кружилась голова. Вскоре оба спутника оказались в поле. Был чудесный день. Ветер слегка шевелил душистую траву. 7,5 так жадно разевал рот, будто хотел разом вдохнуть в себя весь воздух. «Как тут прекрасно!» — восклицал он. «Вот уже 3 года, как я носа не высовывал из моей душной сточной трубы. А теперь, кажется, я ни за что не вернусь обратно. Не поселиться ли мне здесь, в этой тихой пустынной сельской местности? Кажется, местность эта довольно густо заселена», — возразил Хромонок, указывая своему товарищу на длинную вереницу муравьев, которые тащили гусеницу в муравейник. «Городским сеньорам, по-видимому, не нравится наше деревенское общество», — ехидно заметил кузнечик, сидевший на пороге своей норки. 7,5 захотел во что бы то ни стало остановиться и объяснил кузнечику, что именно думает он о деревенском обществе. Кузнечик ответил. 7,5 возразил. Кузнечик протрещал что-то. 7,5 не согласился с ним. В общем, разговор затянулся, а время шло, не останавливаясь ни на минуту. Вокруг спорящих собралось много всякого народу. Кузнечики, жуки, божьи коровки и на значительном расстоянии даже несколько отважных мошек. Воробей, который до этого делал вид, будто регулирует уличное движение, обратил внимание на это сборище и подлетел, чтобы рассеять его. Тут он сразу же заметил 7,5. «Чик-чирик! Недурной кусочек для моих воробышков!» — прокричал он. «Хорошо еще, что какая-то мошка вовремя подняла тревогу. Спасайтесь, спасайтесь, полиция!» В один миг все жуки, божьи коровки исчезли, словно их поглотила земля. 7,5 и Хромонок укрылись в норке кузнечика, который поспешно закрыл входную дверь и стал у порога на страже. 7,5 весь дрожал от страха, а Хромонок начал уже раскаиваться в том, что взял с собой такого болтливого спутника, который затеял спор с первым встречным и привлек внимание полиции. «Ну вот, меня уже взяли на заметку», — думал старый почтальон. «Воробей, конечно, записал меня в свою книжечку. А уж раз попадешься в эту книжечку, добра не жди». Он повернулся к 7,5 и сказал ему: «Послушай, кум, видишь ли, путешествие наше становится очень опасным. Может быть, нам следует расстаться?»
«Ты меня право удивляешь!» — воскликнул 7,5. «Сначала ты сам уговаривал меня идти с тобой, а теперь хочешь оставить меня в беде? Хороший же ты друг, нечего сказать!»
«Да ведь это же ты предложил идти со мной вместе!» «Ну да ладно, дело не в этом. Я иду в замок с важным поручением и не намерен сидеть в этой норке целый день, хоть я и очень благодарен кузнечику за его гостеприимство».
«Хорошо, я пойду с тобой», — согласился 7,5. «Я обещал твоему двоюродному брату навестить его и хочу сдержать слово».
«Так пойдем же», — сказал Хромонох. «Подождите минутку, сеньоры, я выгляну за дверь и узнаю, где полиция», — предложил осторожный кузнечик. Оказалось, что воробей был все еще на своем посту. Он летал низко над землей и внимательно осматривал траву. 7,5 озабоченно вздохнул и сказал, что при таких обстоятельствах он не сделает ни шагу. «Ну, если так, я пойду один», — решительно заявил Хромонох.
«Что ты? Я ни за что не позволю тебе рисковать жизнью», — возмутился 7,5. «Я знал твоего покойного отца и ради его памяти должен помешать тебе идти навстречу верной гибели».
Оставалось сидеть и ждать. А так как воробей был неутомим и не желал убираться на покой, то весь день прошел в томительном ожидании. Только на закате полиция наконец удалилась в свои казармы, на кипарисы у кладбища, и наши путешественники решились снова пуститься в путь. Хромонох был очень огорчен тем, что потерял целый день. За ночь они могли бы наверстать потерянное время и уйти довольно далеко, но внезапно 7,5 объявил, что он очень устал и хочет отдохнуть. «Это невозможно!» — запротестовал Хромонох. «Совершенно невозможно! Я не могу больше останавливаться в пути!»
«Значит, ты хочешь бросить меня на полдороги ночью? Так-то ты обходишься со старым другом твоего отца. Хотел бы я, чтобы этот бедный старик был жив и хорошенько пробрал тебя за бессердечное отношение к родственникам».
Хромоногу пришлось и на этот раз покориться. Путники отыскали удобное местечко за водосточной трубой какой-то церкви и устроились на отдых. Нет нужды говорить, что Хромонох всю ночь не мог сомкнуть глаза и с яростью смотрел на своего товарища по путешествию, который блаженно похрапывал. «Если бы не этот трус и болтун, я бы сейчас был уже на месте, а может быть и на обратном пути», — думал он. Едва небо просветлело на востоке, он без лишних проволочек разбудил 7,5. «В путь!» — приказал он. Но ему еще пришлось подождать, пока 7,5 приведет себя в порядок. Старый бездельник аккуратно почистил все свои 7,5 ног и только после этого заявил, что готов двинуться дальше. Утро прошло без особых приключений. Около полудня путники оказались на широкой, гладко утоптанной площадке, испещренной множеством непонятных следов. «Странное место», — сказал 7,5. «Можно подумать, что здесь прошла целая армия». В конце площадки виднелась низкая постройка, из которой доносились какие-то громкие тревожные голоса. «Я не любопытен», — забормотал снова 7,5, «но я бы отдал вторую половину своей 8 лапки, чтобы узнать, где мы находимся и кто там живет». Но Хромонох быстро шел вперед, не оглядываясь по сторонам. Он смертельно устал, потому что не спал всю ночь, и у него болела голова от жары. Ему казалось, что он никогда не доберется до замка, словно по мере их пути замок не приближался, а отдалялся. Кто знает, не сбились ли они с дороги, ведь сейчас уже должны были показаться вдали высокие башни замка. Да, конечно, они заблудились в пути, ведь оба они старые и не носят очков, потому что никто еще никогда не видел паука в очках. Могло случиться, что они прошли мимо замка, не заметив его. Хромоног был весь погружен в свои печальные размышления, когда маленькая зеленая гусеница стрелой промчалась мимо него с криком «Спасайся, кто может! Куры!» «Мы пропали!» — прошептал в ужасе 7,5, который слышал не раз об этих огромных и прожорливых птицах. Не помня себя, пустился он бежать, быстро перебирая своими 7 длинными и тонкими ногами и припрыгивая на культяпке 8. Его хромой спутник не был так проворен, во-первых, потому что был слишком занят своими мыслями, во-вторых, ему никогда еще не приходилось встречаться с курами и даже слышать о них. Но когда одна из этих незнакомых страшных птиц занесла над ним свой клюв, у него хватило присутствия духа швырнуть сумку с письмами товарищу и крикнуть ему на прощание «Отнеси!», но у него уже не осталось времени сказать, кому предназначались эти письма. Курица проглотила его в один миг. Бедный хромой почтальон. Ему уже не придется больше разносить почту из камеры в камеру и болтать с заключенными. Никто не увидит больше, как он, ковыляя, карабкается по сырым мрачным стенам тюрьмы. Гибель товарища была спасением для 7,5. Он успел ускользнуть за сетку, которой были огорожены курятник и площадка, и оказался в безопасности прежде, чем курица обернулась в его сторону. После этого он надолго потерял сознание. Когда 7,5 пришел в себя, то никак не мог сообразить, где он находится. Солнце уже заходило, значит, он пролежал в обмороке несколько часов. В 2 шагах от себя он увидел страшный профиль курицы, которая все это время не теряла его из виду и тщетно старалась просунуть клюв через дырочки частой проволочной сетки. Этот ужасный клюв сразу напомнил ему о печальной кончине хромонога. 7,5 вздохнул об участи погибшего друга и попытался сдвинуться с места. Тут только он обнаружил, что его искалеченная 8-я нога придавлена какой-то тяжестью. Это была почтовая сумка, которую хромоног бросил ему перед смертью. «Мой храбрый друг завещал мне отнести письма кому-то», — подумал 7,5. «Но кому? Куда? Не лучше ли бросить эту сумку с письмами в первую же канаву и вернуться в сточную трубу? Там нет ни воробьев, ни кур. Правда, в трубе очень душно, но зато вполне безопасно. Впрочем, пожалуй, я загляну в сумку, но только из любопытства». Он начал читать письма и не мог удержаться от слез. Ему пришлось смахнуть не одну слезу, чтобы иметь возможность продолжать чтение. «И он не сказал мне ни слова о своем поручении. А я-то ничего не знал и задерживал его своей болтовнёй в то время, как ему нужно было так спешить. Нет-нет, теперь мне все ясно. По моей вине погиб хромоног, и я обязан выполнить его последнюю волю. Пусть мне суждено умереть, зато, по крайней мере, я сделаю что-нибудь, чтобы почтить память верного друга». 7,5 пустился в путь, даже не дав себе времени поспать, и на заре благополучно прибыл в замок. Он легко нашел дорогу на чердак и был радостно встречен своим родственником-пауком. После краткой беседы обо всем, что случилось, оба они передали письма Вишенке, который все еще сидел на чердаке, наказанный за участие в мятеже. Потом паук, проживавший в замке, предложил 7,5 провести у него все лето, и старый болтун охотно согласился. Обратный путь казался ему слишком страшным.